«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю. А это значит, что с вами не только Баранец, но
и Тимошенко. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи.
Страна.
Слушай. Ну что, дорогие друзья, во-первых, в строках своего письма, как это писалось в старину, мы прежде всего с Михаилом Тимошенко поздравляем всех причастных к радио России. Сегодня 7 мая, сегодня день радио. Есть еще один праздник, уже военный, имеющий отношение тоже к радийной службе. Сегодня у нас в России отмечается День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. Морские радисты и связисты, вас тоже искренне поздравляем с праздником. И коротенько отвечу на вопрос. Очень много, многие звонящие, пишущие в «Комсомольскую правду» спрашивают, во сколько 9 мая начнется воздушный парад. Отвечаю конкретно и по существу. Как только Владимир Владимирович Путин в 10 часов утра закончит свое обращение к народу от огня, от могилы неизвестного солдата, сразу же и начнется военный парад. Ну, это где-то,
воздушный,
наверное, день. Воздушный парад, да. Это порядка где-то 10-12. Ну, а сегодня, конечно, у нас тоже будет победная тема. Мы сегодня вам расскажем о том, как великое знамя победы...
Не сегодня, завтра, Витя, ё-моё.
Твою мать, я говорю, мы мою сегодня вам расскажем. Все, я закончил, давай. Ты не ослышался, что ли? Я говорю, мы сегодня вам расскажем. Нет, Витя, завтра, рассказывай.
То я снова с ума сойду. Сегодня мы должны были рассказать о неожиданных и происшествиях и основных событиях в наших вооруженных силах. Ну, во-первых, у нас около 3000, куда же ты обойдешь, зараженных коронавирусом в войсках. Чуть больше в войсках, непосредственно линейных частях, чуть меньше в военно-учебных заведениях. Это раз. Невозможно от этого скрыться, контакты все равно с окружающим миром есть. А служба – это такое дело, когда соблюдать дистанцию социальную довольно-таки трудно. И вообще говоря, военнослужащий в наморднике производит пугающее впечатление. Это во-первых. А во-вторых, наши друзья-американцы никак не успокоятся. Ударная группа эсминцев типа «Эрли Бёрг» в сопровождении фрегата военно-морских сил Великобритании вошли в Баренцево море. Ну, а как не войти-то? И пытаются в черное сейчас просунуться. Ну, как не войти-то? Ведь мы же до сих пор для них папуасы. Мы практически ликвидировали свой военно-морской флот. Что могли, продали. Что не могли, порезали на иголки, остальное бросили гнить. Так не делают просвещенные люди. Ну как же, это же неправильно. У нас флот-то был по численности равный. Хорошо, если осталась четвертинка от прежнего состава. Ну а страна, которая не помнит своей истории и не уважает труд своих граждан, она достойна именно такого отношения. Мы вот сейчас вот пробьемся по Северно-морскому пути, и все, в целях свободы навигации и мореплавания. Сколько раз они уже заявляли на этот счет? Пытаются на нас надавить с этой стороны. Ну, а в Сирии продолжается вот такая вялотекущая возня, как мы уже вам докладывали, и никуда ты от этого не денешься. Что касаемо коронавируса, вот такая мысль есть. А если, к примеру, тех, кто гуляет и тусуется на улицах городов или ездит без пропуска, а фиксировать на фото и видео, создавать библиотеку, и ежели они, черти, заболеют, или от них кто-нибудь заразится, то лечить их за их счет, не бесплатно. Вот тут, я думаю, они все сразу поймут. Полковник Тимошенко доклад закончил. А, да, совсем забыл. Ну как же, животрепещущая тема. У полковников и генералов в войсках отобрали папахи. Теперь у них будут обычные шайки, шапки из улучшенной цигейки. А папахи останутся только в ФСБ и Росгвардии. Все, в армии бараны закончились.
Да, как уже мы говорили, есть такая очень скабрезная армейская шутка. Чем меньше баранов на Кавказе, тем больше в армии. Но, дорогие друзья, я говорил, так шептался с некоторыми тыловиками, сейчас это называется служба МТО, они все-таки так тихонько шепнули мне, что не цигейка, а бобрик будет. Вот давайте разбираться, что это
за бобрик. Какой такой бобрик? Бобрик. Это попёртый недоросток?
Чем он интересен и не грозит ли это уничтожением боброхозяйства в России? Да. Товарищ оператор, кто у нас? Там люди заждались, кто в эфире? Кто к нам? Саратов. Здравствуйте, Саратов.
Здравствуйте. Я сегодня Игридиска обогнал. Прям вообще неожиданно. С наступающим праздником всех. С Днем Победы.
Спасибо.
Товарищи полковники, я вот прочитал книгу «Ржевская мясорубка» называется. Автор Борис Горбачевский. Меня заинтересовала тема Ржева. Я полез в интернет. И столько там противоречий про битву. Вроде как и вообще в истории войны Ржевской битвы-то нету. Есть ряд наступательных операций. И вот я хотел бы послушать ваши размышления, потому что вот в архиве военного ревью я не нашел программу про Ржев. Вот про Ньюсфронт была. Про Ржев нету. Может быть, сделаем?
Ну, вы многое не найдете в военном ревью, что мы все 1500 битв не сможем осветить вам. Миша, ответь немножко по Ржеву, я добавлю.
Хорошо. Мой отец, Тимошенко Владимир Феофанович, 27 июля 41 года встал под знамена. Он, вообще говоря, не кадровый военный был. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и перед войной работал главным архитектором объединения «Треугольник». А тут вот такая штука. Война началась. Он сформировал батальон. И в октябре 41 года инженерно-саперным батальоном убыл под Ржев. Хотя сначала должны были оказаться под Питером и участвовать в обороне Ленинграда. Но к этому моменту немцы успели перерезать дорогу. И вот с октября-ноября 41-го до начала операции «Багратион» в составе 39-й армии он участвовал вот во всех этих прорывах, последующих окружениях прорвавшихся, последующем выходе из окружения окруженных, вот во всей этой сумятице под Ржевом. Под Ржевом было несколько наших попыток. Почему был важен выступ? Почему надо было его срубить? Почему мы так старались? Потому что если ты берешь Ржев, дальше перед тобой Вязьма. А Вязьма была узлом Западного фронта. Коммуникационным узлом железнодорожных, шоссейных дорог. И тогда уже немцам было бы очень тяжело. Но немец был серьезный солдат. И генералы у них были совсем не дураки. И так было организовано взаимодействие видов и родов вермахта, что бороться с ними было очень трудно. Тем более 42-й год самый тяжелый, пожалуй, даже тяжелее, чем 41-й, потому что мы практически лишились всех запасов, которые создавали на Западе до рубежа Москвы для войск, которые должны были отражать наступление противника, а промышленность не успевала развернуться. И вот только к концу 42-го года мы перестали испытывать страшный снарядный голод и патронный голод. Отец вспоминал, что вот, допустим, когда 39-я армия в полуокружении дралась полгода, по коридору, который соединял ее с основными силами фронта Калининского, 20 километров мирное население из деревень отмобилизованные, и солдатики несли боеприпасы, либо два снаряда каждому на шею, на шнурках, либо четыре мины. Естественно, босиком, потому что грязь по колено, распутится. Там же болтается пара ботинок. Вот так вот.
Уважаемый радиослушатель, вы сказали, что Ржевской... Денис, вы сказали, что Ржевской битвы не было. Это неправда. В военной историографии существует такое понятие, как Ржевская битва. Она состоит из трех, по некоторым данным, из четырех отдельных операций, которые и закончились изгнанием 9-й армии вермахта в 43-м году. В 43-м году, в марте месяца, с этого Ржевского Вяземского выступа. Что касается Горбачевского, то это очень дискуссионный вопрос.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Ein-zwei Polizei.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
На небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки, запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами беседует и полковник Михаил Тимошенко, а у нас Станислав из Москвы. Здравствуйте, Станислав.
Здравия желаю, товарищ полковники. Вот я слыхал одним ухом то, что в Подмосковье какой-то бизнесмен закупил участок территории. А на этой территории находится крупная братская могила.
Сразу, дорогой мой человек, конкретно, я где-то слышал, какой-то бизнесмен в каком-то районе Подмосковья, Баранец Тимошенко, а ну быстро говорите, что
значит,
это.
Значит, можете... докладываю. В районе Павловской, и на пиво тоже.
Братская могила перешло в частные руки, да, и он...
Да, участок, на котором захоронено больше 900 погибших военнослужащих, район Павловской Слободы, был куплен неким предпринимателем. При этом попытка выяснить, каким образом воинское захоронение было включено в состав продаваемого участка, честного ответа в местной власти не дало, потому что они сказали, что все документы утеряны. Утеряны документы, утрачены, нету их, вот мы и продали.
Я лет 15 назад писал о потрясающем случае аналогичного порядка. Такой же бизнесмен купил себе участок, но видите ли, на пути забора стояла братская могила с костями погибших защитников Москвы.
Не, ну это не
что понимает. Сделал этот дядя? Дядя ночью подогнал экскаватор, выгреб эти все кости, вырыл в 20 метрах поближе к дороге эту могилу, замуровал, поставил памятник и пошел, потирающий руки, выпрямил свой участок в 60 соток. Так что чему тут удивляться, дорогие друзья? Вот такое у нас отношение.
Это к вопросу о том, любишь ли ты свою родину, ее историю и согласен ли ты ее защищать?
Да.
Или тебя сразу надо на Колыму?
Да. У нас Любовь в эфире.
Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Ну, прежде всего, я хотела бы поздравить вас и всю страну с великим Днем Победы.
Спасибо.
И, знаете, у меня такая ремарка небольшая. Я вчера слышала, как звонила женщина с негодованием, раздражением по поводу того, что она не могла дозвониться девушка по определенному телефону «Комсомольской правде». Она интересовалась смертным полком, я так понимаю. Так вот, я хотела бы разъяснить. Все дело в том, что этот телефон не для общения, а для только для голосовых и сообщений, и вообще сообщений, то есть Viber и WhatsApp. Вот, если она слушает, вот чтобы она это самое, это нужно послать по этому телефону голосовое сообщение, но не дозваниваться по нему. Вы же тоже это знаете, просто немножко вчера
не допустили это.
Вот, а она все время дозванивается и негодует, что она, ей, видимо, очень хотелось поучаствовать. Мне стало ее просто очень жаль. Она, вот, так что ей надо отправить голосовое сообщение на этот номер. И тогда она...
Спасибо за ваш звонок. Будем надеяться, что она вас слышит. Сергей из Новосибирска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте, товарищи.
Вот здравствуйте, вас. Товарищи офицеры. Здравствуйте.
Поздравляю вас и всех комсомольцев с Днем Радио, это во-первых.
Спасибо.
Спасибо, хорошие поздравления, короткое, да. Ясное.
Нам Сергей из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Хочу поздравить вас со следующим праздником. Сегодня, 7 мая, День Вооруженных Сил Российской Федерации. В этот день, в 1992 году, был подписан указ президента России номер 466.
Спасибо, что напомнили. Это правда. Это правда. Да, спасибо.
Отсюда вопрос. Почему его практически не празднуют? Иногда, даже помню Сердюков, ну, пресловутый, так сказать, ну, ладно. Значит, он поздравлял вооруженные силы. Сегодня я, правда, министр не смог поймать там на канале. У нас сегодня три новости самых совершенных. Это первая новость. Снесли Дом-2. Вторая новость. Арестовали Челентана. Он же Толя Бык. Третья. Выводим войска. Ну, как такой праздник совершенно никому? Никогда. Ведь служат же ребята сейчас. Вовсю служат, болеют, страдают, там и прочее, 5-10. Почему его вот так затерли, не знаю я.
Трудный вопрос. Я попытаюсь с беспощадной честностью ответить. Дорогие друзья, конечно, память о советской армии, она невероятно жива. И в умах большинства людей, особенно нашего старшего возраста, как-то день рождения российской армии отдельно от советской, вот потому он как-то и не приживается. Все, что я могу сказать. Тем не менее, пытаются как-то отметить, но все это как-то бледновато, дорогие друзья, на фоне Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Наверное, тут ничего не поделаешь. Тут есть и какие-то психологические моменты, о которых, в общем-то, и говорить как-то не принято. Давай, Миша, что добавь, скажи, может,
у тебя что-то... Я думаю, что если бы у нас в вооруженных силах остались знамена частей и соединений той, покрывшей себя неувидаемой славой советской армии, все было бы иначе.
Да, есть также, дорогие друзья, как 7 ноября перенесли на 4 ноября. Так же точно, как мы ехидничаем День независимости, ведь резонно, да, о какой независимости. Вот так эти празднички как-то пресные проходят. Кто у нас в эфире? Юрий Москва.
Здравствуйте, Юрий из Москвы.
Добрый день. У меня такой вопрос. Вот сейчас как раз майские дни идут, и есть одна тема, которая, ну вот, по крайней мере, на центральных каналах вызвала такую острую достаточно реакцию. Вот у меня к вам вопрос, только с точки зрения, я все-таки попрошу исторические правды, а не идеологических оценок, там, кто
как... Не учите нас жить, пожалуйста, не учите нас жить. Нет, задавайте
вопрос. Вы вопрос задавайте.
Объясните, пожалуйста, каким образом маршал Конев, вошедший в Прагу, так сказать, да, совершенно не понес потерь, освобождая Прагу, да, и почему...
Это неправда! Сразу, ну, дорогой мой человек, это брехня!
Это ложь!
Это ложь! Вы же посчитайте, сколько людей там погибло! Там какое кладбище, дорогой мой человек! Так сюда вопросы не задавать! Вы
12 тысяч убитых!
Что вы мелите, дорогой мой человек? Без потерь взял Прагу! Тут такие сюда не звонят, дорогой мой человек. Почитайте букварь сначала. Поехали дальше. Кто следующий? Олег Севастополь, здравствуйте.
Олег Севастополь, да?
Да.
Добрый день, товарищи полковники. Поздравляю с праздником Дня Радио, вас, всю редакцию и всех слушателей с наступающим Днем Победы. У меня вопрос.
Спасибо.
Я читал, что во время Вьетнамской войны америкосы распылили какой-то реагент, который провоцировал обильный осадок. Насколько это правда?
Но это правда. Называется это правда. Отвечаем на ваш вопрос. А в печати его называют обычно Agent Orange.
Да.
Оранжевый агент. На самом деле это было средство, обеспечивающее, ну, грубо говоря, листопад. Потому что, обнаружив вьетконговские войска под прикрытием листвы, американцы не могли. И вот они распыляли этот дефолиант.
Да. Предельно точно, другого ответа не может быть. Представьте себе там пальмы, у которых ширина сантиметров 80 и длина, может быть, метров 5, да. И все это густо заросло. Для проблемы, для авиационной, для авиации, для разведки авиационной, это были большие проблемы. Едем дальше. Кто у нас дальше? Быстренько, Сергей Москва, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему у нас так мало информации о Курлянском котле? И какая роль была там латвийских коллаборационистов, что они так долго держались до 10 мая?
Дорогой мой человек, если не стараться искать источники, не читать их, то, конечно, будет очень мало информации. Для этого, ну, очень обширная информация об этом событии, об этом Курлянском котле, как вы говорите. Есть это. Миша, он, только суть вопроса в чем? Что там, мы перекосили что-то, он говорит, или что?
Нет.
Я не понял.
Нет, там получилось ведь вот что. Прибалтийский фронт под командованием Баграмяна придавил немцев к Балтийскому морю.
Да.
Они отходили на Куршскую косу.
Да.
Надеясь, что их эвакуируют. А вот суда, которые их эвакуировали, мы на Балтике тогда королями-то не были. Нас же как заперли в Кронштадте, так мы и вылезти оттуда не могли. Выходили очень плохо. Тем не менее, немцы успешно эвакуировали тех, кого могли. А те, кто оставался там еще не эвакуированным, сопротивлялись ожесточенно. И в армии даже ходил такой... Анекдот, не анекдот, побрехушка, не побрехушка, когда уже взяли Кёнигсберг, и вдруг слышат стрельба, выстрелы, грохот орудий. И один офицер спрашивает другого: «Коль, что за грохот такой?» А это Баграмян немцев добивает.
И были там коллаборационисты, конечно,
уважаемые. Были, активно участвовали в этом.
И в немалых количествах. Они долго молчали, пока не распался Советский Союз. Ну, а сейчас доблестно маршируют по улицам своих городов, как бравые защитники Гитлера и сторонники Гитлера. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на коротенький двухминутный перерыв.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это в всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсобина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
На ваши вопросы, напомню, дорогие товарищи, отвечает и Михаил Тимошенко. Мы вместе отвечаем на ваши вопросы. А у нас Михаил из Москвы, по-моему, да, дозвонился? Александр. Александр, ты, тысячу извинений. Да, здравствуйте, Александр.
Здравия желаю. Александр,
С удивлением из Википедии узнал, что в гражданскую войну против Красной Армии отряды Антонова на Тамбовщине и отряды Камуча на Волге воевали под знаменами сегодняшнего триколора и были там разбиты. Российская армия – наследница славы побед Советской армии. Поэтому, наверное, на параде победы, знамя победы надо нести первым, а не после триколора. Ваше мнение?
Вы нам уже, по-моему, раз пять задавали, этот вопрос.
Я впервые.
Да, у нас у каждого есть свое личное мнение. Ну, во-первых, сейчас пешего не будет парада, но я тоже считаю, что на параде победы, знамя победы должно идти первым.
Первым.
Ну, а остальное, это уже знамя, я считаю, Российской Федерации. Да не мешало бы там нести знамя Советского Союза, потому что Советская Армия, или Красная, она правильно называется, потому что советский народ победил Гитлера.
Рабоче-крестьянская Красная Армия.
Да, она, да, РККА, правильно вы говорите, рабоче-крестьянская Красная Армия. Но это наше личное мнение. Там хорошо. Вверху есть какие-то иные воззрения, да.
И маленькая справочка. Вот неделю тому назад упоминался санаторий «Империал» в Красных, в Карловых Варах. Он был,
ну,
он был собственностью войск СС и был взят как военный трофей Советской Армии, а не чешская собственность. А Сталин, вот о чехах что можно сказать, дал согласие на возврат судетов Чехословакии и на то, чтобы оттуда убрали, изгнали живших там 3 миллиона судетских немцев. Поэтому чехам надо за это благодарить Советский Союз и Россию, а не поступать так, как поступают они сейчас.
Да что вы, благодарность, да. Это такой тяжкий, невыносимый груз.
Я понимаю, поэтому есть такое слово «неблагодарные халявщики».
Да. Да, я уже говорил, что пройдет еще полгодика и год, и Башар Асад будет шпинять нас в хвост и в гриву, что не так мы брали. Это обязательно, дорогие друзья, это неотъемлемая часть вот таких благородных дел, которые Советский Союз и теперь Россия делают за рубежом. Кто следующий? Игорь, Москва, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Вопрос такой у меня сейчас будет. У меня сын послезавтра заканчивает академию. Лейтенант получает досрочно, вот их всех.
Какую академию?
Михайловскую.
Понятно.
Артиллерийскую, вот, понятно.
Да, да, ну он ракетчик у меня будет. Он не
артиллерист. Да-да-да.
И вот послезавтра у них выпуск. Вот месяц у них отпуск. А вот меня интересует, а дальше, вот как он место службы поедет, их будут там ждать. Потому что там все рассчитано же вот 20 июля, допустим, 25 июля. Как вот это вот
вопрос? А потом он поедет к месту службы. Да, его да, там да, будут ждать с таким нетерпением.
И на две недельки куда, Миша, его уложат спокойненько?
Ну, для начала на карантин.
На карантин, да.
А потом скажут, что? А ты еще и без жилья. А, ну, погоди, вот у нас сейчас соберется жилищная комиссия, ну да, года через полтора. А пока иди тут по улице Советской, поищи где-нибудь, где вечером окна темные, и заселяйся.
Ну, еще, может быть, в лучшем случае дадут 14 тысяч квартирных за поднаем, это сейчас называется, да, или 12, да.
Снимешь полюрты.
Да, хотя квартира может стоить 20, но это смотря в каком населенном пункте. Отец, мы не скобрезничаем, ну, скорее всего, что будет так, все-таки месяц впереди, будем надеяться, что может быть, да. Проклятая плата, в конце концов, появится, и, может быть, немножко ослабнет эти тиски, в которых мы сейчас зажаты, правильные. Здравствуйте, кто следующий?
Здравствуйте, Дмитрий из Красноярска.
Бой.
Алло.
Васю позовите, Борю. Да, Игорь Бийск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Хотел бы, вот вчера не дозвонился я до вас. Вы правы, Михаил Владимирович, что нужна большая ответственность любого исполнителя от руководства. Иначе ничего не будет исполняться. А первый вопрос такого рода. Вот новая версия, я опять тут слышал, про Пражское восстание 45-го года. Вот типа, что чехи убрали Конева из-за того, что типа власовцы им помогали, гораздо сильнее. Поэтому
власть. А как это они убрали Конева? Не спешите. Расскажите,
памятник,
как
памятник,
они...
памятник,
а, памятник.
Да, памятник, да, убрали. И типа вот да. Власовцы больше сделали, поэтому они так оправдываются.
Ну вот пусть их в следующий раз власовцы и выручат.
Да. Они потусовались. Но были там власовцы, они потом рванули в сторону американцев. Были они. Но решающую роль не они сыграли в освобождении Праги.
У власовцев была основная задача прорваться в американскую зону.
Зону. И когда Конев начал напирать и зажимать их там в кольцо, они, естественно, убежали из Праги. Вот такие они освободители Праги. Едем дальше.
Они освободили Прагу от себя.
Да.
Так, а второй вопрос. Вот второй вопрос. Я смотрел, вот у американцев создают большое количество аваксов. Ну, понятно, самолетов с аваксом. И вот
контролировать
они хотят вот все наши военные самолеты. Вообще это возможно, если большое количество они выпускают этих самолетов, могут закрыть вообще небо, ну, практически, для наших.
Вообще аваксы нужны для того, чтобы обнаруживать самолеты противника, наводить на них свои самолеты и управлять боем, воздушным боем.
Это, вот по сути, это... командный пункт, да.
Летающий командный пункт воздушного соединения. Вот и все. А дальше будет зависеть от того, какими средствами поражения будут располагать эти истребители и истребители-бомбардировщики, которых авакс будет наводить. Потому что вот контактного боя американцы совсем не хотят.
Ну, там еще будет один маленький нюанс. Небо не будет пустым, и мы же не будем ждать, пока там они наведут на нас. Мы же тоже будем что-то делать, правильно, да?
Да.
Ну, вы же поймите.
По неосторожности.
Да. Спасибо вам за интересные вопросы. Киржач.
Здравствуйте, Виктор из Киржача.
Здравствуйте.
Городок.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Вчера звонил вам Владимир из Владимира по поводу ветерана. Там 98 лет, до сих пор жив. Он служил в начале войны на Юго-Западном фронте под Львовом. Вот да. Как бы так-то найти? Потому что я много времени разыскиваю всю информацию. Там много аэродромов погибло, все было разрушено. И очень мало информации.
Какую вы именно информацию собираете?
Видимо, ему нужен контакт с человеком из Владимира, который звонил по поводу ветерана, который до сих пор жив, которому 98 лет. Будем надеяться, что тот, кто нам звонил, услышал ваш вопрос сегодня. Назовите, пожалуйста, свой номер телефона.
Запишите.
Готов. А его Владимир Владимиров служит вас. Диктуйте медленно. Поехали.
8-9-2-6-152-53-34. Виктор.
8-9-2-6-53.
152 сначала.
152-53-34, да?
Да. Уважаемые радиослушатели,
Виктор, один, спасибо.
Да, журналистский вопрос. А какую вы информацию хотите, вот, свяжавшись с этим человеком, получить? Ну, мне просто как журналисту интересно.
Просто, возможно, какие-то воспоминания у него есть. Потому что в первый день войны погиб один родственник, прямо вот, был авиамехаником. А летчике, который там же служил, вообще никаких известий. В общем, вот.
Понятно.
Спасибо. Найти. Спасибо. Теперь понятно. Спасибо вам большое. Телефон мы объявили. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Волгоград, здравствуйте. Владимир.
Было.
Слушаем вас, Владимир из Волгограда. Понятно. Эдуард из Батайска. Добрый день.
Добрый день. Дорогие товарищи, вот, по-моему, вчера из Владивостока звонил товарищ по поводу Як-130, что их не будут показывать на пролете.
Ну-ну-ну-ну, да? И что?
Так вот, так что, мне вообще тут вопрос интересный. очень не любит почему-то показывать самолеты Яковлева, и даже группу пилотажную, которую создавали на базе учебных центров там и училища, на базе Х-130, ее почему-то расформировали. Видимо, видно, кому-то невыгодно, что маленький самолетик будет спокойно делать то, что 30-тонные громадины делают с трудом. Вот и все.
А маленький самолетик сделан для того, чтобы делать то, что большие громадины делают с трудом. Именно для этого летчик учится на маленьких самолетах. А содержать столько летных групп пилотажных, сколько мы содержим, довольно затруднительно. Вы не интересовались, сколько она обходится?
Да ни в одной другой стране такого нет, Миша.
Хорошо, если одна.
Да.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснений и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, и здесь же рядышком, я напоминаю, Михаил Тимошенко. А у нас там кто, Миша, напомни мне, кто там?
Виталий из Москвы.
Здравствуйте, Виталий.
Добрый день, товарищ полковник. С наступающим Днем Победы.
Спасибо.
Вы знаете, сейчас очень как-то модно в последнее время эксплуатировать и ветеранов, и День Победы, и всякие Курскую битву, и все прочее, героические дела наших предов. А кто предал Советский Союз-то? Давайте посмотрим. Москва, Кремль, адрес точный. Лубянка, кто там, КГБ, НКВД. Вот в чем дело-то. Почему мы так эксплуатируем все это дело? А мы-то виноваты все. Именно мы, Москва. А то мы видим какой-то Киев, Грузию, Молдавию, там, Прибалтику. Все воевали за войну. Все воевали против фашистов. А мы себе присвоили победу как-то. Странно.
Понятно. Все, значит, в кучу. Всех, значит, в кучу, а потом вилы в бок. Ясно.
Угу. Я могу согласиться с вашим тезисом о том, что мы часто шпиняем Горбачева в постевгриву, да? А вы правы в одном, что если бы вышли миллионы на улицу, то Михаил Сергеевич бы фост поджал и, наверное, бы в другую сторону мог повести страну. Ну, если бы только он не предал КПСС. Это сложный
вопрос. С этого все и началось.
Да, 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 да. Дорогие друзья, ведь он же в Вашингтоне сказал, коммунист номер один. Я считал своим делом в жизни уничтожение коммунизма. Здравствуй, попа, Новый год, поцелуй меня, кирпич. Михаил Сергеевич, а партбилетик где ваш сейчас? Кто там следующий противник?
А вдруг? А вдруг вернуться? А он у меня вот он. Под селечкой. Здравствуйте, Владимир из Жуковского. Ой, из Волжского. Прошу прощения.
Из Волжского, это я, Владимир Михайлович, из город Волжский, Сталинградская область. Хотел бы у вас спросить, товарищи полковники, это правда или ложь, то, что товарищ Мишустин от 18 января 2020 года подписал договор с израильской стороной, с израильским государством за номером 26-Р о сотрудничестве в области усыновления наших детей, чтобы они там и усыновлялись. Наши дети в Израиле.
А Мишустин имел на это право юридическое?
А вот это, об этом я не знал. Но он уже подписал, наверное.
Везде такой... Наверное, вы или знаете? Подписал?
Нет, нет, постойте. По Комсомольскому радио было такое объявление. Еще в то время, когда это Медведев при делах был.
А Мишустин был наловиком, да? Правильно? И он подписывал вот такое международное соглашение, да? Которое подписывается обычно на уровне... Дорогой мой человек, мы вилами водим по воде. пожалуйста, потрудитесь найти номер этого постановления.
Дату.
Дату. И пришлите нам, пожалуйста. Да. Вот тут не комментируют на войне. Вот я где-то слышал на базаре, одна бабка сказала: ребят, ну давайте будем посерьезнее. Вот тут многие умно звонят и говорят: вот номер указа от такого-то числа. Все понятно. Вот скажите, полковники, вот вроде я слышал, что... А Мишустин в какой ипостаси был 21 февраля? В какой ипостаси?
Кем он? Он не мог подписывать такого.
18 января.
18 января. Кем он был? Премьером или еще налоговиком, а?
Премьером же он был. 18 января 2020 года. 26-р. Было подписано.
Внимание. Стоп. Постановление правительства? Постановление правительства, одну минуту, от 21 января?
18 января 2020 года, 26-р, номер указа.
226-р, да? Да. Постановление правительства, номер 26. Пожалуйста, дайте нам возможность разобраться. Дорогой мой человек, это серьезный
вопрос. Ой, пусть меня усыновят в Израиле.
Да. Спасибо за вопрос. Кто следующий? Сейчас будем разбираться. Владимир, Волгоград.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. Вот, ну, может, месяц-два уже, точно не помню. Показывали, что освободили территорию в Сирии, где погиб наш летчик, сбили его. Вот, и вот по российскому каналу показывали. И вот нашли там место, где он отбивался до последнего, потом гранатой себя взорвал. Вот этот случай. И вот вопрос у меня в этом, что корреспондент говорил, что его ведомый его прикрывал, пока был керосин был, горючка была, он его прикрывал, потом был вынужден уйти. Вот, и он в итоге, отстреливаясь, ну, все кончилось, взорвался. У меня вопрос, почему нет возможности организовать группу, допустим, звено, которое на парах стояло бы наготове в случае такой ситуации, чтобы прикрывать летчика, пока не подоспеет спасательная группа? Вот такой вопрос. Нет такого? Или как это? Не продумано что-то?
Да, нет, вопрос.
Есть аварийно-спасательная служба. Как правило, это Ан-12 вылетает и вертушка. После того, как пилот подает сигнал от радиостанции «Комар». А если в бою, то прикрывает. А если это удалено от аэродрома? Ну что, прощаемся до завтра.
Миша, объяви все-таки. Ну ладно, тема.
Мы завтра поговорим о том, как в Москву доставлялось Знамя Победы.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
Ага.
Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.